Подкаст «Объятия. Пространство принятия».
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Объятия». Сегодня в студии нет Сергея Васильева. С вами здороваюсь я, Екатерина Иванова. Это значит, что к нам в гости пришел кто-то очень интересный, а именно вратарь хоккейного клуба «Авангард» и невероятно обаятельный человек Андрей Мишуров. Андрей, привет!
Привет, что-то ты переборщила.
Почему?
Не знаю, прям польстило мне, что ли.
Нет, абсолютно искренне говорю. Вообще, спасибо, что нашел время для беседы.
Всегда, пожалуйста, рад пообщаться, открыться.
Прежде чем мы начнем, должна рассказать, что когда мы договаривались с тобой о записи, я была покорена с первого сообщения. И не то, чтобы там были какие-то особенные слова, но там были все знаки препинания в нужном месте.
Да, есть такое. Я всегда стараюсь соблюдать пунктуацию, потому что приятнее, наверное, самому мне лично видеть, когда человек грамотно пишет, грамотно выражает свои мысли даже в тексте.
А ты много читаешь, наверное, да?
Стараюсь, да.
А можешь вспомнить какую-то одну или несколько книг, которые тебя особенно поразили?
Особенно поразили, я всегда говорю. Не то, что она особенно поразилась, но почему-то в тот период, когда я ее читал, она далась мне настолько легко и интересно, что я прочитал ее буквально там на одном дыхании, не знаю, за день, за, может, 2 дня. Это «Цветы» для Элджернона.
Mm-hmm.
Прям очень сильно меня покорила эта книжка. И сейчас я читаю «Хижина» Уильяма Пола Янга. Такая псевдофилософия, тоже достаточно интересно.
Да, я ее читала, по ней фильм еще есть.
Да.
Ты его не смотрел?
Советуют посмотреть после того, как я прочитаю книгу.
Это всегда, мне кажется, большой риск, когда ты читаешь книгу, потом смотришь фильм, очень часто разочарован.
Да, согласен.
Вообще, мы сегодня будем говорить именно о том, какой ты человек. А так как все мы родом из детства, расскажи, каким оно было у тебя. Ты был счастливым ребенком?
Да, я был супер счастливым ребенком. Я, наверное, еще как это говорится, наш возраст, он последний, наверное, с тех времен, когда дети растут на улице, да?
Mm-hmm.
Когда именно ты там не сидишь дома. То время как раз мои там 5-6 лет, телефоны только начинались, компьютеры только начинались, и... Да, у меня был компьютер, достаточно рано появился там первый кнопочный телефон, чтобы звонить родителям, но все равно, не в таком доступе это все было, как сейчас у нынешних детей, и все свое детство я проводил на улице, в деревне, и, наверное, это лучшее, что могло произойти, потому что какие-то первые, да, шишки, ссадины, общение с детьми. Да и просто какое-то приспособление к жизни, когда ты с утра ушел, и родители только с утра тебя увидели, и вечером, когда ты обратно пришел, весь грязный. И где ты весь день находишься, что ты делаешь, чем занимаешься, и никто не знает, и самое главное, что никто за тебя не переживает, потому что, не знаю, как-то все всегда уверены, что все с тобой будет в порядке, что ты придешь домой и никуда не денешься. Это, наверное, я... Такое вот для ребенка воспитание улицы, по крайней мере, для пацана, наверное, я считаю, что это важный момент такой.
Современные родители, наверное, в ужасе сейчас от этих слов.
Да, я не знаю, у меня вообще никогда с этим проблем не было, спасибо моим родителям. Были, конечно, моменты, которые в детстве, про которые я вспоминаю сейчас, и, знаешь, в таком легком ужасе нахожусь и понимаю, что если бы я сейчас был там родителем и такое бы произошло с моим ребенком, я бы пару седин на своей голове бы сразу бы заимел, потому что всякое разное там случалось в детстве, всякие разные истории, приключения, куда мы только не попадали, там в 7, 8, 9 лет, и самое главное, да, мы находили всегда пути решения и всегда оказывались дома, возвращались, так скажем, к исходному месту, да, и я считаю, что это, наверное, такой важный момент, важный навык в жизни каждого именно вот такого пацана, который растет на улице.
То есть ты был шалопаем?
Ну, можно, да, можно и так сказать. Я этого не стыжусь. В деревне рос, я таким был, да.
Да, это наоборот круто, наверное, для парня.
Да, согласен, я наоборот, может быть, где-то не то что горжусь этим, но я скорее больше доволен, что у меня было именно такое детство, чем там я бы сидел в городе и не выходил из дома там, да.
А помнишь свою первую хоккейную тренировку?
Да, помню. Я даже как-то на первом интервью, когда только подписал контракт после детской хоккейной школы с молодежной командой «Омские ястребы», я рассказывал, что помню этот день как сейчас, как будто это было вчера, и, наверное, буду помнить до конца своих лет. Вот. Если интересно, конечно, могу рассказать.
Расскажи.
Это была зима, я сидел дома, вечер, как всегда, с бабушкой, мама, папа на работе, все на работе, и пришла моя крестная и говорит: завтра поедешь пробовать на коньках кататься. Я говорю: куда это? Ну, в хоккей, говорит, поедешь играть, типа, на арену на большую. Я говорю: ну, радости было немерено, конечно, был счастлив, просто не мог дождаться уже, когда наступит утро, и мы наконец-таки поедем. Наступает утро, и по воле судьбы начинается просто испытание, через которое я должен был пройти, чтобы все-таки доехать до своей мечты. У меня начинают стрелять уши. Мне ставят ватки в уши. Я говорю: нет, мы все равно поедем. Ну, ладно, меня сажают в машину, мы едем, в машине меня укачивает. Я приезжаю, мне плохо, ужасно. Тренер смотрит меня, говорит: что-то он какой-то бледный у вас. Что, говорит, болеет, что ли? Он такой смотрит меня, говорит: да нет, вроде нормальный. Ну и все, я приехал, помню вот этот первый день. Это была не первая тренировка, а мы приехали просто познакомиться. И все было вообще не так, как я себе представлял. На моменте я вышел на лед, смотрю, там 100 детей, просто немереное количество, там все катаются по кругу, что-то каждый сам себе. Я ничего не понимаю, думаю: где хоккей, где игра, где ворота, почему никто в хоккей не играет. Ну и все, и как бы чуть мои представления немножко были искажены. Вот, ну и все, и тренер сказал, говорит: ну, поскольку вы только начинаете, завтра приходите, возьмите с собой коньки, шлем и что-то еще, я не помню, что же еще было. Так, по технике безопасности, там, условно говоря, перчатки, по-моему. Вот, и я пришел на следующий день, и вот недельку, может быть, полторы, я даже катался без, то есть без экипировки, просто в шлеме, в коньках и вот в этих перчаточках. В первый же день я сразу встал на коньки, поехал, ну и все, и потом примерно через неделю тренер сказал, говорит: ну все, вроде ему нравится, у него получается, покупайте форму. Все, мы купили с родителями форму, и вот так я начал.
Так и катишься до сих пор?
Так до сих пор и качусь по наклону.
Кто был для тебя примером в хоккее или в жизни, когда ты только начинал?
Ну, когда я только начинал, таким, наверное, кумиром на тот момент был Александр Овечкин. Вообще это причем так интересно получилось. У меня был вот компьютер, как я уже говорил, в детстве, и я всегда хотел хоккей на компьютер, чтобы играть. И мне купили диск, а тогда на обложке был как раз, это было NHL 2007 года часть, и Александр Овечкин был изображен, получается, на обложке. Вот. И я сразу его увидел, искал команду, в которой он играет, вот Вашингтон. И все, и как-то так и получилось, что он стал таким кумиром, потом начал больше всего интересоваться, там у папы, у мамы спрашивать, кто такой, как играет, что играет, ну и все, и вот, наверное, болел за Вашингтон, смотрел, следил за ним.
А с тех пор что-то изменилось? Или он и сейчас тебя вдохновляет или является примером?
Как, просто я повзрослел, да, уже меньше ты смотришь на других, стараешься все-таки акцентировать внимание на себе, но я думаю, мало что поменялось в том плане, что человек вдохновляет и является примером, как, наверное, нужно делать, да, какие вещи, и в своем возрасте он является сейчас, наверное, ну, я не побоюсь этого слова, и, наверное, сейчас он в России величайший спортсмен из всех спортсменов российских, потому что он, ну, на данный момент он лучший игрок в мире. Он лучший снайпер в мире, и сильнее него, получается, наверное, сейчас никого нет, и я не знаю, кто сейчас в России по достижениям, да, по всем, по регалиям может сравниться с ним. Вот. И поэтому я думаю, что примером он будет не только для меня, но и для нынешнего поколения, и еще даже дальше, для следующих поколений, когда даже он уже закончит карьеру, но просто мне, наверное, повезло, потому что я рос, да, на его игре, мог созерцать ее, наблюдать, и в этом плане, конечно, мне повезло чуть больше.
А в какой момент ты понял, что хоккей — это уже не просто занятие спортом, не просто увлечение, что ли, а твоя профессия?
Слушай, да я, наверное, всегда жил и понимал, что я не просто так туда хожу, и не просто, потому что мне кайфово там повариться с другими ребятами, да, и прикольно выйти шайбочку погонять. У меня, наверное, с самого начала, как я пришел, всегда были мысли в голове только, что я стану профессиональным хоккеистом. И другое ничего не рассматривал. Даже в школе, знаешь, когда начинается вот этот момент, когда в школу начинают приходить всякие люди, там профориентация, всякие тесты проводить, чтобы понять, чтобы помочь детям определиться с профессией, направить куда-то. Какой-то седьмой, наверное, может, восьмой класс, я не знаю, не помню точно. И учителя начинают спрашивать уже, кто чем хочет заниматься, кто кем себя в жизни видит. Почему-то вот у меня так в классе всегда получалось, что... Только я всегда знал четкий ответ. Все говорили, кем ты себя видишь, кем ты будешь. Я говорю, я профессиональным спортсменом буду. Я говорю, поэтому у меня сейчас все направление идет туда. И из-за этого, конечно, сильно страдала школа. В плане посещения были определенные трудности, да. Приходилось менять школу, потому что в одной школе там учителя не могли мириться с тем, что я выбираю наклон в сторону спорта. То есть я откровенно, у нас были там разные разговоры о том, что они говорили, да вот, ты там своим хоккеем ничего не добьешься, кем ты будешь, там, в 20 лет закончишь, и необразованный, куда пойдешь, чем будешь заниматься. Как бы, не знаю, спасибо опять же моим родителям, что они никогда в жизни, наверное, меня не загоняли в рамки, что вот ты должен учиться, у тебя должно быть образование, они видели, к чему я стремлюсь, сколько усилий я трачу на хоккей, и поддерживали меня, и никогда за учебу, наверное, да, за какие-то косяки не, ну, так скажем, не наказывали, да, не ограничивали, как бывает, что там вот двойку со школы принес, все, на тренировку сегодня не пойдешь сидеть, теперь дома, пока двойку не исправишь, будешь учиться.
Ну, получается, вот. Мужик сказал, мужик сделал.
Ну, наверное, можно так сказать. Ну, я говорю, опять же, мне спасибо, что мне в этом помогали очень сильно.
Да, это очень круто, когда родители так поддерживают своих детей, да, они да. задавливают их стремление.
Да, согласен.
Вообще, немного еще поговорим о жизни в спорте. Вот переходы между командами — это всегда перемены. Это даже для болельщиков иногда стресс, не то что для спортсменов и близких, наверное, могу предположить. Даже если игрок уезжает в аренду, а не вообще навсегда, все равно кажется каким-то непростым шагом. Как тебе удалось решение поехать в «Адмирал»?
Ну, начнем с того, что это было, так скажем, не мое решение, да, у нас в большом бизнесе, в спорте иногда бывает так, что тебя даже об этом не спрашивают. Вот, и получилось так, что мне позвонили вечером, я сидел дома, ну и все, и как бы поставили перед фактом, что у тебя вот есть либо вариант поехать в аренду в «Адмирал» в КХЛ, либо, говорит, ну, ты будешь у нас здесь начинать сезон высшей хоккейной лиги. Ну, на что, как бы, я думаю, что здесь выбор был очевиден достаточно. Я сказал, да, конечно, все хорошо, значит, я поеду. Конечно, это было немножко, ну, наверное, не кривя душой, чуть обидно, конечно. Была определенная обида, но я, наверное, четко понимал, что никакого толку не будет от того, что я сейчас буду обижаться, и просто я понимал, что это тот момент, когда я могу это использовать для себя, это точка роста для меня должна стать. То есть я буду решать, либо я в этот момент просто сломаюсь и буду обижаться, и никакой пользы для себя не извлеку из того, что мне сейчас предоставляется, да, такая возможность. Либо я восприму это все правильно, и благодаря этому вырасту. Так и получилось, наверное, да, я приехал в Адмирал, приехал в другой город, абсолютно новый для себя, абсолютно новая команда, очень далеко от дома, очень далеко вообще, в принципе, от любой точки России.
Цивилизации.
Да, вот. И поэтому, ну, ничего, благодаря, как говорится, да, всегда рост через кризис идет. И благодаря, наверное, каким-то тяжелым моментом, да, первое время было тяжело, но ты находишь в себе силы, перебарываешь себя и пытаешься извлечь пользу абсолютно из всего. Поэтому я считаю, что за этот год, да, я прежде всего вырос как спортсмен и, во-вторых, вырос, наверное, как человек. Все равно жизнь одному, вдали от дома, в другом городе, чуть-чуть накладывает, да, свои какие-то факторы.
Сейчас могло бы быть модное слово «сепарация», вот это все.
Да, 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 точно.
Вернуться домой было приятно?
Да, конечно, разумеется, я всегда рад вернуться туда, откуда я, так скажем, вышел. Откуда я родом, потому что здесь мои родители, моя родня, очень много родных, близких мне людей. И возвращение домой, конечно, всегда приятно.
А есть ли момент, который ты считаешь переломным в своей карьере? Может быть, матч, разговор, тренировка, какая-то внутренняя твоя перемена? Возможно, тебе несколько таких моментов вспомнится.
О, да, первый момент, наверное, случился в детстве, лет в 13-14. Какой-то один момент у нас были проблемы в хоккейной школе именно с вратарскими тренерами. И получалось так, что, ну, мы там, условно говоря, не очень хорошо тренировались. И, соответственно, наш прогресс, вот этот самый возраст, когда мы должны прогрессировать, должны учиться, всему впитывать, много тренироваться, он у нас тогда просел на тот момент. И на следующий сезон пришел достаточно такой хороший тренер вратарей. И он, я до сих пор, там, ну, потом меня очень долго вел. По детской школе, в молодежке мы вместе были, в высшей хоккейной лиге еще вместе поиграли. Потом пришел, он так на нас посмотрел, ага, и говорит: «Господи, так с вами совсем беда». Там просто ужас. Меня тогда это так задело. Ну, я как бы достаточно, как сказать, не то что критику тяжело воспринимаю, но у меня есть самолюбие такое. Меня это подковырнуло, задело настолько, что я такой думаю: «Сейчас тебе покажу, с кем тут беда». Я начал так тренироваться, начал так работать просто, что за полгода там картинка просто поменялась с ног на голову, и он просто потом в ладоши хлопал, смотрел на меня и говорил: вот, ну, как бы, ты своей работой доказываешь и показываешь, что все можно поменять. И вот это, наверное, такой был момент, с которого вот знакомство именно с этим человеком, которое именно меня сформировало таким, какой я сейчас есть. Это мой характер, моя неуступчивость и нежелание вот это проигрывать и быть хуже, чем кто-то. Вот. И не знаю. Но второй переломный, наверное, если в взрослом хоккее брать, это, наверное, сейчас, ну, прошлый сезон, моя аренда в Адмирал, что я приехал туда как бы с одной ролью, а уехал совершенно уже другой. Приезжал я туда как молодой вратарь, от которого непонятно вообще чего ожидать, а уехал оттуда в роли первого номера, да, и человека, наверное, на которого уже можно смотреть по-другому, который может конкурировать на равных и быть, может быть, даже лучше, бороться за первого номера.
Быть вратарем – огромная ответственность, ну, по крайней мере, так кажется, со стороны. Как ты справляешься с давлением во время игр? Ты его ощущаешь на себе?
Да, конечно, все мы люди, и я считаю, что это будет ложь, если какой-то человек скажет, что да, я вообще не ощущаю никакого давления никогда, потому что это невозможно. Ну, просто ты либо пофигист, вообще тебе тогда наплевать абсолютно на все.
Ну, наверное, ты не добьешься тогда ничего.
Конечно, тут уже не очень хорошо, как бы, как я считаю. Ну, либо ты вот просто человек, который так же чувствует, как другие люди, но вопрос тогда другой, как ты с этим справляешься. Наверное, с опытом больше приходит. Конечно, мы также там выходим на какие-то игры, также волнуемся, также переживаем. Ну, просто есть определенные вещи, да, которые ты делаешь, и они помогают тебе справляться легче с давлением, с волнением, с переживаниями. Вот, и опять же, все зависит от того, в какой роли ты в команде, сколько игр ты играешь. То есть у тебя, у всех же все по-разному. Там, первый, если ты четко понимаешь, что ты первый вратарь, тебе уже, у тебя есть доверие вот от тренерского штаба, от руководства, от команды, то, соответственно, и давление, и волнение, они к минимуму просто сводятся, потому что ты накапливаешься уверенности. Чем больше игр ты играешь, тем больше уверенности у тебя начинает появляться. А тем более, если там, ты сыграл еще какую-то неудачную игру, и тебя все равно ставят на следующую, ты понимаешь, что в тебя верят, тебе доверяют. И даже если там, ты где-то ошибся, то тебя не задвинут, да, так скажем. Поэтому здесь, наверное, у каждого по-разному, и разные факторы, нежели там, когда ты понимаешь, что у тебя нет права на ошибку, да, и ты понимаешь, что каждая твоя там какая-то следующая игра, это, так скажем, твой шанс такой, который ты либо используешь, и все остается так, как есть, либо ты его не используешь, и уже у людей будут вопросы, а на этом ли месте находится этот человек. Вот. Поэтому с этим тоже важно уметь справляться. Я говорю, что, наверное, все приходит с опытом, соответственно. И у каждого какие-то свои есть определенные алгоритмы, которые ему помогают.
Какие тебе помогают?
Да пусть это, наверное, будет в секрете.
Хорошо, договорились. А ты стремишься как-то поддержать партнеров во время игры, или наоборот, они больше тебя поддерживают?
Да не знаю. Вратари обычно это такая каста, знаешь, своя внутри команды, внутри команды. И то есть я больше наоборот, я в игре стараюсь, ну, там, на площадке только где-то что-то подсказываю ребятам во время игры. Но там, условно говоря, в перерыве в раздевалке я всегда стараюсь сидеть молча, не расфокусироваться, чтобы внимание быть сконцентрированным, это именно где-то чуть в себе, можешь прокручивать какие-то моменты, визуализировать что-то, да, как я сейчас там выйду, буду играть дальше, или наоборот прокрутить какой-то момент в голове, где я мог сыграть иначе, или где-то, может, было что-то не так, вот, то есть больше именно находиться в себе. Вот Никита Серебряков, он наоборот, ему нужно прийти в раздевалку, так скажем, да, и чуть-чуть обнулиться, чуть-чуть вот скинуть в себя вот этот весь груз, он, наоборот, может где-то поговорить с ребятами, там, пошутить, посмеяться, то есть это, опять же, у каждого субъективно, но я больше так придерживаюсь того, что я чуть-чуть, мне комфортно, когда я чуть-чуть в себе нахожусь.
Интроверсивные методы.
Да, и вот именно в моменте игры я больше такой интроверт, а так по жизни я, наверное, как это, амбиверт, человек, которому и комфортно компании, но и наедине с собой тоже.
Вот психологи считают, что в любой команде, не обязательно в спортивной, но и в каком-то там офисном коллективе, например, люди занимают определенные ниши. У каждого своя роль, кто-то мотиватор, кто-то координатор, контролер, есть аналитики, некоторые становятся душой команды. А какой ты ощущаешь свою роль в авангарде?
В плане именно в раздевалке роль или я не знаю, или на льду?
В раздевалке.
Наверное, разные. Ну, я сейчас достаточно еще молодой, как бы. У нас есть ребята, кто постарше, да, не кто четкие лидеры, именно может сказать слово в раздевалке, и за ним, наверное, ну, команда пойдет за этими людьми. Я как больше молодой такой, я, наверное, больше так позитивчик на позитивчике, посмеяться, хихихаха. Вот. Ну и опять же, я говорю, больше же все равно это касается игроков, потому что у них все равно чуть посвободнее в плане психологии, в плане эмоций. Мы вратари. Опять же, повторюсь, такая команда внутри команды, поэтому мы больше всегда чуть наедине с собой, наверное, находимся. Но все равно у нас в этом году, опять же, в авангарде сейчас у нас такой коллектив, что каждый имеет какую-то роль, да, и у нас есть договоренность, что если кто-то что-то хочет сказать, ну, раздевалке, команде, неважно, сколько тебе лет, неважно, там, какой ты игрок, вратарь, защитник, там, тренер, нападающий, ты встаешь и говоришь всей команде, И дальше уже все думаем, решаем, что делать. Поэтому как бы у нас каких-то определенных таких ниш нету сейчас. У нас есть как единая такая команда больше. И есть, конечно, там, условно говоря, капитан Дамир, да, Шеребзянов, который, соответственно, свою роль выполняет капитанскую, и его слово, наверное, имеет чуть больше вес. Ну, не чуть больше, а больше. Вот. Коля Прохоркин, да, там человек, который тоже уже достаточно много поиграл, имеет колоссальный опыт. Ваня Игумнов. Ну, это вот, наверное, три таких самых человека, которые поддерживают именно всю команду и имеют такой, наверное, больше веса именно в раздевалке.
А в раздевалке после поражений что для тебя важнее? Слова тренера, молчание, может быть, или внутренняя сплоченность команды?
Да, всегда важно, вот последнее, правильно, что ты сказала, после поражений очень важно чувствовать, что в команде все хорошо остается, потому что важно понимать, ты никогда не будешь идти только наверх, и у тебя никогда в жизни не будет, какая бы сильная команда ни была, у тебя не будет идеально ровного чемпионата. Всегда будут взлеты, падения, где-то будут более красочные, яркие игры, где-то будут плохие, неудачные игры. И вот когда все хорошо, конечно, и в команде, внутри коллектива все супер, у всех все получается, все на позитиве. Но вот когда именно наступают не очень хорошие моменты, а без них никуда в спорте, важно именно вот чувствовать, вот, что и в команде все остается здорово, мы остаемся таким же сплоченным коллективом, также друг за друга, продолжаем делать правильные вещи, которые приносили нам результат, которые приводили к успеху, не отклоняемся, да, от своей манеры, от своих правил, и делаем то же, что и делали, и тогда все будет замечательно. То есть вот это, наверное, самое важное, именно микроклимат в команде в неудачный период сезона.
А есть у тебя какие-то ритуалы или привычки, чтобы отпустить игру, неважно, удачную, неудачную, и восстановить внутреннее равновесие? Я знаю, что ты любишь баню.
Да, люблю баню, уважаю очень. Но баню я люблю, и неважно, в хорошие и в плохие моменты.
Да-да-да, об этом речь.
Ну, я не знаю, я больше, наверное, чтобы больше отпустить, мне помогает, наверное, разговор с кем-то, с человеком со стороны желательно, потому что тоже, да, там, естественно, я могу и поговорить и с тренером, но он тоже в этом всем находится, и все равно, когда ты находишься в этом всем очень долгое время, где-то, может быть, ну, как говорится, замылиться глаза, да, могут чуть-чуть где-то разум чуть затуманивается, и ты не настолько, может быть, ярко видишь ситуацию. Вот, а мне помогает, да, я люблю там, не то, что я сам кому-то напрашиваюсь на разговор, но мне очень приятно, когда в какие-то нехорошие моменты кто-нибудь напишет там, да, Андрюх, там, если хочешь, можем поговорить, там, выговоришься, обсудим. И вот, наверное, разговор с человеком со стороны, особенно если человек еще и понимает в тонкостях хоккейного ремесла, да, то это, ну, помогает разгрузиться и чуть отпустить ситуацию.
Теперь вы знаете, что нужно писать Андрею после поражений.
Ну, это, опять же, это не значит, что мне должны сейчас писать все подряд, это я имел в виду именно люди, которые из хоккейного, так скажем, окружения.
За время карьеры, вот с того момента, о котором мы говорили выше, когда ты понял, что хоккей — это теперь профессия, ну, получается, всегда в хоккее, как изменились твои взгляды на спорт и жизнь в целом вот к настоящему моменту? Как тебе кажется?
Именно на спорт, чуть, наверное, если говорить прям максимально честно, ты понимаешь, что спорт — это, наверное, чуть больше, чем просто там игра в хоккей, футбол, да, это все-таки еще и бизнес, большой бизнес, в котором не всегда все зависит только от тебя. Бывают разные стечения обстоятельств, с которыми ты должен быть готов. И важно понимать, что, наверное, здесь, если ты хочешь играть в долгую, именно иметь какой-то долгосрочный успех, то очень важна твоя ментальность, психология, состояние твоей головы. Не столько, наверное, в какие-то моменты важна твоя тренированность, твои навыки, сколько именно важнее именно быть психологически готовым к тем или иным моментам, потому что случится на том может всякое. Я всегда вот приводил там пример, интервью давал вратарь в НХЛ. После перехода тоже его только-только вот обменяли. И спрашивают, говорит, какие вот у вас мысли после обмена? Он говорит, а как вы думаете, какие у меня могут быть мысли? Я, говорит, вчера вечером, я, говорит, сидел еще в Далласе там со своей семьей, со своей женой, с детьми. Говорит, мы проводили вместе время. И, говорит, мне поступает телефонный звонок, и говорят, а мы обменяли тебя в Лос-Анджелес. И, говорит, завтра у тебя утром тренировка уже там. Но, говорит, я должен сейчас оставлять свою семью, своих детей, брать вещи, форму, срываться, и завтра уже просто абсолютно в другой команде, в другом городе, в другом климате для меня. Я должен выходить, делать свою работу и делать ее хорошо, потому что, ты, говорит, ну, в хоккее, в спорте не работает так, что, блин, вот я только там приехал, дайте мне время на адаптацию. Нет, ты профессионал, и неважно, какие внешние факторы происходили, на тебя влияют, вышел на лед, вышел на поле, работай, доказывай, показывай, и ты за это там получаешь, да, деньги. Поэтому здесь именно важно, я понял, что очень важно работать со своей головой, со своим внутренним состоянием. Наверное, не отвергать помощь каких-то специалистов, вот, которые могут тебе помочь. Наверное, вот в этом плане, да, мой взгляд чуть... Ну, не то, что поменялся, я, наверное, всегда это понимал, но все равно со взрослением, с течением лет, да, ты что-то больше понимаешь, что-то больше познаешь, осознаешь. Я думаю, это нормальные моменты.
Абсолютно, конечно. Несколько лет назад ты приходил в шоу «Тема на тему».
Угу.
Я была там в зале и видела как будто бы совсем другого Андрея. Там ты
Почему?
Был... Там ты был очень скромный, молчаливый, наверное, смущался. Прошло вроде бы не так много времени, но теперь во всех интервью, которые я посмотрела, как готовилась к записи, в каких-то коротких послематчевых видео, у меня создалось впечатление, будто ты стал более открытым, свободным, легко рассуждающим обо всем, комфортно ощущаешь себя перед камерой. Что тебе помогает развиваться как личности?
Да, наверное, помогает все вот все то, что я делаю, я просто живу, да, стараюсь не ограничивать себя только одним хоккеем, стараюсь смотреть на жизнь шире, просто познавать для себя что-то новое, да, это, например, вот я там помимо этого учусь играть на гитаре, очень нравится, как звучит рояль, хочу даже, наверное, сейчас вот в последнее время мне даже он даже больше симпатизирует, чем гитара, и вполне возможно, что скоро я начну брать уроки. Книжки, опять же, да, помогают, читаешь много разной классической литературы, просто интересуешься жизнью других великих людей, как, чем они занимаются, что они делают. Просто стараюсь познавать как можно больше, чтобы элементарно, да, быть интересным человеком и уметь поддержать разговоры, чтобы все, о чем со мной можно было поговорить, не ограничивалось только хоккеем, да. Вот, то есть именно развиваться, да, как личность, впитывать в себя как в губку все, что есть вокруг, все, что можно, ведь в мире столько интересного, и это не заканчивается только хоккеем. Вот, поэтому в свободное время от хоккея стараюсь получать какие-то дополнительные для себя какую-то дополнительную информацию
и навыки.
И навыки какие-то, да.
Это мы когда-нибудь услышим концерт Андрея Мишурова?
Ну, я не знаю, надеюсь, если честно, потому что хочется, да, прям выйти на такой уровень, чтобы спокойно мог сыграть там несколько композиций, условно говоря, какую попросят. Очень сильно надеюсь, что у меня получится.
Ой, ну ты нам дай знать, пожалуйста, если вдруг это случится. Мы придем, я думаю, все слушатели соберутся и придут слушать тебя.
Приходите обязательно.
Какие ценности для тебя важны? в спорте или за его пределами, неважно.
В человеке?
В человеке, в тебе, в отношениях с людьми, другими, вообще, неважно, какого да. рода отношения.
Самое главное — это, наверное, честность, открытость, да, никогда быть тем, кто ты есть, не пытаться строить там из себя того, кем ты не являешься. Например, там, я не знаю, есть люди, которые попадают в какое-то общество и считают вдруг, что тут они должны быть более серьезными, там, а там в другом обществе они могут позволить себе быть там наоборот, более расслабленными, где-то там себя комфортнее чувствовать, где-то чуть более зажато. То есть я такое не люблю, это сразу видно, когда человек нарочито пытается показаться другим. Я всегда за то, чтобы человек был вот везде таким, какой он есть, не пытаться загонять себя в какие-то рамки. Если такой, какой я есть, кому-то не нравлюсь, то, ребят, ради бога, пожалуйста, всем в жизни нравится невозможно, ты никогда не будешь нравиться всем. Мне главное, что я нравлюсь там, да, своим близким людям, своему окружению, и самое главное, что мне комфортно самому с собой. Вот. И как бы такие же качества, наверное, я ценю в людях. Ну и, конечно же, взаимоуважение очень важно для меня, когда человек с уважением в диалоге, в каких-то там даже деталях, всегда с уважением, а не так, что там кто ты, что ты, я тебя не знаю, поэтому можно и так скажем, без уважения обращаться.
Каким ты видишь себя после завершения карьеры? Кем? В хоккее, в тренерской роли?
Я так далеко уж не смотрю. Надеюсь, моя карьера закончится еще очень-очень не скоро. Надеюсь, она будет долгой и успешной. Ну, лет через 15 вернемся к этому вопросу.
Договорились.
Может быть, я вообще буду не в хоккее, кто его знает. То есть я никогда, я опять же, я такой человек, что я никогда ничего в этой жизни, наверное, не отрицаю, потому что ты никогда не знаешь, что будет через 10, через 5 лет, что будет с твоей головой, каким человеком ты станешь, и говорить на каких-то вещах там, что ой, категорически нет, этого со мной не будет, как показал уже опыт, но не раз уже со мной случались такие ситуации, когда я говорил, ой, да нет, нет, такого точно не будет, ну, тебе судьба на, держи.
Вдруг ты в музыку уйдешь, опять же.
Конечно, кто его знает. Потому что я вообще буду в Голливуде сниматься.
О, это будет интересно. У тебя такой типаж подходящий, мне кажется.
Дай бог. Кто там? Квентин Тарантино, набери мне. Я готов.
О, да, Квентин Тарантино точно слушает наш подкаст. Представь, что тебе выпала возможность отправиться в свое прошлое, в свое детство. С Андреем скольких лет тебе хотелось бы поговорить?
Ну, если прям в детство, ну, наверное, лет 6-8.
И что бы ты ему сказал?
Я бы ему сказал, блин, чувак, у тебя комфортное, у тебя кайфовое детство, ты растешь классным пацаном, у тебя все есть, люби, цени своих родителей и говори им спасибо за все, что они для тебя делают.
А вот. Давай еще... А, еще что-то хочешь?
Да, еще бы я вернулся, наверное, вот в те самые 13 лет и дал бы себе подсраку и сказал бы, чувак, давай-ка кончай заниматься херней, начинай заниматься делом.
Тогда это было необходимо?
Ну да, тогда это было необходимо, и, наверное, вот в тот момент, как я уже говорил, не нашлось человека, который бы это сделал именно вот 13 лет.
Давай еще заложим воображаемую капсулу времени. Какое послание тебе хотелось бы отправить в будущее самому себе? Представим, что в нем могут быть не только слова, но и ощущения, запахи, эмоции, вкусы, звуки, вообще что угодно. Что-то такое, что кажется ценным Андрею Мишурову образца 2025 года.
Ну, так, чтобы я в 50 лет открыл эту капсулу, и там были такие слова, что... Живи, кайфуй, развивайся, бери от жизни все, и даже в самые тяжелые моменты находи какие-то плюсы, которые ты можешь для себя извлечь. И никогда не отчаиваюсь, не опуская руки. Чтобы ни произошло, на этом жизнь не заканчивается. И из каждой ситуации ты сможешь выйти победителем.
Класс. На этом и закончим, пожалуй. Спасибо, что согласился на такой откровенный разговор, что был честен и открыт со мной. Это очень ощущается, это очень приятно, ценно, когда люди оказываются готовы разрешить другим немного посмотреть на их внутренний мир. Спасибо тебе большое.
Да, вам спасибо, что позвали, очень приятно было.
Это был подкаст «Объятия». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, слушайте выпуски на всех площадках и рассказывайте, кого еще позвать в гости. А мы услышимся через пару недель. В студии были Андрей Мишуров и Екатерина Иванова. Пока!
Пока-пока.
Спасибо за внимание. Это был подкаст «Объятия». Услышимся!